православное слово.
Доброго дня всем, кто сейчас вместе с нами с передачей «Православное слово». С вами Ирина Чернова и священник храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках в Москве, отец Дмитрий Данилов. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и зрители.
Ну, сразу хочется отметить, что сегодня день памяти многострадального праведного Иова в православной церкви. В славе и богатстве прожил этот ветхозаветный человек 78 лет, вот что широко известно. И после 78 лет Господь послал праведнику тяжелейшие испытания. Зачем? Вот об этом мы сегодня и побеседуем. Друзья, можно будет, как обычно, присылать свои вопросы в социальных сетях, кто сейчас вместе с нами слушает и смотрит. Отец Дмитрий, ну вот, может быть, вначале какие-то я спрошу, какие известны подробности о святом Иове?
Вы знаете, я даже не буду касаться частностей, я отражу только то, что Священное Писание содержит. Нам, наверное, география не так принципиальна, как принципиально то, что Священное Писание, если это притча, то это притча. Но вот книга Иова не является притчей, потому что там есть и географические указания, и указания на персоналей, в том числе на Авраама, потому что говорится, что Иов был по рождению пятым от Авраама, то есть пятым поколением, происходящим от Авраама. То есть, соответственно, примерно хотя бы по летоисчислению можно представить себе, что это где-то между 2000 и 1500 до Рождества Христова, да? То есть это эпоха еще до пророка Моисея, до Завета. Но мы видим при этом, что в книге есть очень серьезное знание о Боге. И я некоторые цитаты потом приведу, которые, прямо скажем так, удивляют. Они такие, можно сказать, пророческие. Они являются сейчас, по сути, частью символа веры православного. И, конечно, вот это очень тонко. И главное, что даже вот друзья Иова, которые перечисляются в книге, как люди, сопоставимые с ним по богатству, по мудрости, как минимум, они являются тоже персонажами серьезными, потому что есть такое пояснение, да, кто в какой стране правил, кто был где князем и так далее. То есть, вот как знаете, в Новом Завете тоже есть такие указания местами на места страдания Спасителя и вообще вот Святой Земле указания. И они фактически совпадают с тем, что, по крайней мере, было 100-200 лет назад. Это удивительно, но, вы знаете, мы в буквальной степени верим в Священное Писание, когда есть вот такие сноски. Они укрепляют нашу веру, наше понимание и в чем-то служат нашему так называемому Фомину неверию. Да, чтобы мы понимали, что это не собирательный образ, не некий персонаж вымышленный, а человек, которому довелось так пострадать. Там есть канва, безусловно, в этой книге, скажем так, что предшествовало страданиям Иова с его стороны, со стороны Бога, со стороны дьявола. Ну, скажем так, это попытка донести до человека, что в жизни не все линейно связано. И интересная очень попытка.
А вот, кстати, это интересно. А все-таки вот что предшествовало со стороны Иова? Что-то он мог все-таки неправильно сделать в жизни?
Вы знаете, что-то неправильно мы можем сделать в жизни каждый из нас, и мне очень нравится такое взвешенное выражение святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Черноморского и Кавказского, который в одной из своих книг написал, что святость — это наименьшая по человеческой возможности греховность. Вот очень тонкое выражение, да? То есть когда ты с помощью Божией выцедил из себя все минусы греха, но что-то осталось, что просто по человеческой природе твоей личной, такой несгораемый, несжимаемый остаток. Да? Вот, поэтому никто не безгрешен в том смысле, в каком безгрешен Господь Иисус Христос, безусловно. Но в то же время приближение по святости к Господу, к высшим образцам праведности, оно возможно, и мы видим сон святых, которые этого достигли. Иов был один из них. Может быть, что-то когда-то где-то и было, но не то, что было достойно в таком древнем понимании Божьего гнева, безусловно. Тем более такого, как, который излился на праведного Иова. Да, и то, о чем даже его близкие друзья, казалось бы, знавшие его, вместе с ним наслаждавшиеся жизнью, но должны были понимать, что невозможно этому человеку. А Иов перечисляет свои добродетели. И вот эту книгу иногда стоит почитать по тому, что вообще он делал, да, и вообще как ему стоило бы подражать каждому из нас, тем, кто имеет возможность в этом подражании. Вот, поэтому если были какие у Иова недостатки, они превосходили с добродетелями многократно. А Господь все-таки милостив, да, и не судит по фрагментам, а, в общем-то говоря, по самому цельному существу человека судит. Поэтому вот тонкий очень момент, связанный с Иовом и с его страданиями, незаслуженными, объективно говоря.
А что еще предшествовало? Ну вот как-то дьявол тут замешан во всей этой истории.
Ну, дьявол замешан в любом человеческом страдании, скажем абсолютно честно. Да, то есть вот тот, кто не желает нам покоя в земной жизни, тот не желает и нам вечного счастья в Царстве Небесном. Враг номер один. И об этом апостол Павел говорит, что наша брань не с людьми, да, которые причиняют нам несчастье и неприятности, да, но с начальником злобы, соответственно, с дьяволом. И да, действительно, мы видим некий такой пролог в этом повествовании, что говорится, что к Господу пришли ангелы, служители его, и пришел среди них дьявол. И удивление Бога, почему он явился, и в то же время похвала Бога о том, что есть на земле люди, которые дьяволу не служат. Да, ни на копейку не служит из своей жизни. И он привел в пример Иова. И логичный такой вопрос. Мы не знаем, понимаете, то есть вот здесь поэзия, здесь повествование, ну, возвышенное и образное, да? Но как сама идея, это очень, очень звучит, потому что ни один волос с нашей головы не упадет, как сказал Господь, без его воли, без его произволения, без его попущения. Да, поэтому сам дьявол ничего не может совершить, если рука Господня от человека не отойдет. Вот это совершенно ясно. И поэтому этот пролог очень в духе веры. И говорит нам о том, что Господь указал на этого человека. Говорит, он не сравнится со многими людьми земли. Посмотри, насколько он праведен. И дьявол говорит очень логичные слова. Он говорит, а почему бы ему не быть праведным, если у него есть средства для милостыни, у него все есть, ему не на что роптать в его жизни, он здоров, он богат, у него много детей, есть продолжение, есть что детям оставить, потому что много имущества. То есть он говорит о том, что земная жизнь-то его устроена, и было бы крайней неблагодарностью не благодарить Бога за то, что есть. А Господь говорит, да, он благодарит меня и приносит молитвы и жертвы за своих детей, которые, может быть, в таком богатстве, которое имеется от отца, несколько развращены. Там говорится о пирах, которые они устраивали каждый день, друг друга приглашая и так далее. И Иов говорит, да, вот не дай Бог согрешат мои дети перед тобою, да, и вот я приношу эти жертвы за очищение их душ, за их поступки, которые могут оказаться неправедными. Это взрослые люди, да, и он о них заботится таким образом перед Богом. Вот. И вот, да, дьявол оказывается правым в этом упреке Богу. Он говорит, ты его ограждаешь со всех сторон, почему бы ему не благодарить? Вот такой первый подход, скажем так, в этой книге.
Отец Дмитрий, а можно как-то связать благополучие и жизнь, и праведность? Если у человека все гладко в жизни идет, как-то благополучно, то он, ну, более праведно себя и ведет.
Вы знаете, это представление, скажем так, ветхозаветное. Абсолютно четко, потому что пророк Давид говорит, сколько лет живу, не видел праведника, который был бы оставлен Богом, и семени его, то есть потомков его, просящих хлеб, да, униженных каких-то и не процветающих жизни. Но мы с вами видим в нашей жизни с вами что-то, что не вполне подтверждает слова пророка на самом деле и не является общим местом. Да, то есть нет линейной связи между праведностью и благополучием, неправедностью и неблагополучием. Вот это очень интересно. И вот базируясь на этих, скажем так, ветхозаветных представлениях древних, да, и о том, что все-таки наша жизнь в большей степени заключена в земном существовании, то, что дальше мы не видим, только на веру воспринимаем. Иов тоже тем неприятностям, которые вдруг на него обрушиваются, удивляется, потому что он говорит, нету такого, за что было бы это. Да? Но мы с вами находимся в Новом Завете, и мы с вами очень четко представляем, что наша земная жизнь — это только начало нашей жизни вечной. Начало, причем достаточно краткое. Даже если бы нам сказали, что нас ждет тысячелетие счастья, то эти 100 лет показались бы нам просто временем ожидания, не благоустройства и укоренения, а просто временем ожидания. Это как вот подождать до 7 лет, пока начнется школа. Да, вот примерно что-то в этом роде. Да, ребенок томится, ему очень хочется в школу, и потом вдруг она начинается, и вот, соответственно, это все. Ну что такое 7 лет по сравнению, да, с оставшимися там 70 годами жизни и так далее? Вот эта школа примерно, то есть даже ожидание школы и ожидание истинного бытия человеческого, так вот наша земная жизнь примерно и этим и является. Да, то есть начало. Начальная стадия земной жизни, когда мы ограничены, наша плоть ограничена, наша душа ограничена. Его во многом мы не то, что есть на самом деле, не то, чем должны стать. Вот это вот очень четко написано. И знаете, вот я прям цитату эту приведу, мне не терпится, когда праведный Иов говорит то, что записано у нас в символе веры. Он говорит, я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его». Это вот то, о чем мы говорим в символе веры, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Четкое свидетельство того, что люди уже тогда, может быть, конечно, предположим, что праведникам это было открыто, но думаю, что это то знание, которое пришло еще от сотворения мира, да, что будет воскресение мертвых, что люди восстанут в своей плоти, узнают друг друга, и они, никакая личность не потеряет своей идентичности, да, если можно так сказать, что мы вечны в этом смысле. Вот это очень интересная цитата, да, о прозорливости такой Иова, о его знании и о глубине его веры. И вот несмотря на эту веру, несмотря на эту глубину, все равно мы видим, что страдание причиняет ему ни с чем не сравнимую боль.
Отец Дмитрий, я сейчас прочитаю вопрос от Виктора. Когда близкие и знакомые говорят, что болезнь и страдания за грехи, что можно ответить на такие упреки?
Вы знаете, это общее место, и церковь признает, что в большинстве случаев, но не в абсолютном большинстве, болезни и страдания — это наказание за грехи. Но я бы отметил значение славянского слова «наказание». И оно употребляться должно именно в этом смысле. Наказание как научение. Да, то есть Господь пытается через неприятности указать тебе на то, что твой путь ведет не в рай, скажем так, аккуратно. Да? А Господь пытается путь твоей жизни подправить, вразумить тебя. Вот что такое наказание, научение, вразумление. И вы знаете, это вразумление во многих случаях бывает очень эффективным. Какие-то неудачи жизненные, человек, который не совсем уж сумасшедший, да, и в своем грехе не достиг какой-то глубины невозвратности, а он понимает, да, вот это случилось, он начинает связывать, анализировать, становится аккуратнее, становится праведнее, и действительно мы видим изменения в его жизни. Это правда. Об этом можно свидетельствовать из жизни многих людей и самостоятельно свидетельствовать мне самому. Вот, поэтому это очень тонкий момент, и с этим можно согласиться. Знаете, еще я сошлюсь на что? На чин таинства соборования, когда мы молимся о человеке, который болеет, мы молимся о нем и в каноне, который читается, и в молитвах, которые читаются, наблюдается такая идея прямой связи болезни и греха. То есть душа и тело связаны неразрывно. Если душа идет в минус, то тело необходимым образом идет в минус. Да, мы видим, скажем так, очень обеспеченных людей, живущих во грехе, которые себе даже болезни имеют возможность более эффективно лечить и наладить быстрее свое здоровье, но это не отменяет того, что им был звоночек, если можно так сказать, по общеупотребительному, да, то или иное. Да, кто-то себе сердце 3 раза пересадит, но не ответ на это извещение Божие, он, конечно, просто в конечном итоге приводит к тому, что Господь перестает стучаться к такому человеку, оставляет его как есть, Ну и дальше уже по исходе его из земной жизни его участь решается. Да, в этом смысле есть в Священном Писании такие слова: «Сын, не отвергай наказание Господне». Да, то есть задумайся над ним, не унывай от него, а прими его конструктивно для пользы своей души. Вот это тоже очень важно на самом деле. Но видя пример праведного Иова, мы можем говорить, что не на 100% болезни и несчастья связаны с грехом. Да, вот эта оговорка крайне важна, поэтому нам нужно аккуратно относиться к тем людям, которые болеют, и не пытаться их каким-то образом обличать. Мы можем намекнуть на то, что, может быть, есть о чем-то задуматься, да, какие-то сравнения привести, но мы должны быть крайне деликатны, чтобы человек этим не оскорбить, как оскорбили Иова его друзья, пытаясь найти в нем какую-то неправедность, затаенную от них скрытую, но известную Богу, с тем, чтобы оправдать Бога в его, так сказать, таком злом отношении к собственному праведнику. Да, то есть тонкости есть, конечно, нельзя абсолютировать эту идею.
Вопросами страданий, ну, такова реальность наша, что, наверное, ни одного человека страданий не минуют. И вот этими вопросами задавались люди, наверное, со времен Иова, а может быть и раньше. Друзья, вот сейчас есть возможность написать, кто у нас смотрит, слушает в социальной сети «Контакта». Пожалуйста, пишите свои вопросы, что вас беспокоит и интересует. Вопрос священнику. Отец Дмитрий, я вот еще хочу уточнить все-таки. Ну вот вы упомянули, процитировали Священное Писание, смысл этого отрывка, что Бог праведника не оставит. Вот оставил ли Бог Иова в страданиях? Ну, страдания его довольно сильные. Вот можно обратиться к этой книге, сегодня ее перечитать. Иов, ну, очень тяжело он страдал. Был очень тяжелый период его жизни. Это и болезни, и лечения.
Да, и самое главное, что его страдания были усугублены как раз именно моральным страданием, переживанием. Да, то, что надежда, если можно сказать, на свою праведность, и то, что в связи с этой праведностью все будет благополучно, она не оправдалась. Да, то есть здесь не то, что вера в Бога, а чуть-чуть, может быть, на копеечку, надежда на себя. И вот мы, знаете, смотрим как раз книгу Иова, читаем ее, видим, что Господь говорит: ну, если ты так уверен в себе, дьяволу говорит, да, то попробуй что-то сделать моему верному рабу, но только тело его не трогай, да, коснись всего, что есть у него, как Священное Писание говорит. И действительно мы видим, что его богатство было вмиг растащено различными разбойниками, и все его слуги были перебиты, за исключением нескольких, которые ему известили об исчезновении его богатства, его несметных стад, которые паслись в разных районах. И с другой стороны, страшная весть подсекает его еще более страшное, что его сыновья и дочери, которые по обычаю пировали в доме одного из детей, они все были, скажем так, каким-то землетрясением или другим стихийным бедствием, ураганом, да, были поглощены, и под обломками этих домов, этого дома, они все были погребены, и никто из них не уцелел. И даже слуги, опять же, не уцелели. Да, то есть он потерял, можно сказать, все. Единственное, кто у него остался, по сути дела, ну, может быть, его дом еще есть, да, и какие-то отдельные слуги, но все то, что вне этого дома, все потеряно. Абсолютно. У него ничего нету. И что пишет дальше писатель жития, можно сказать, Иова, вот этой книги? Он говорит, что Иов разодрал свои одежды, восточный знак скорби такой, и сказал, что «Бог мне дал, Бог и отнял. Нагим я вышел из чрева матери моей, и нагим и вернусь, да, уйду из этой жизни». Но никаким образом он не пороптал, на Бога не имел никаких к Богу претензий, просто нес с честью свою скорбь. Да? И вот в этом смысле мы очень часто скорбим даже о мелочах, которые в нашей жизни. Да? То есть вот это сравнение очень хорошее. Но представляете себе, потеря всех детей, избави Господь от такого, да, и потеря всего фактически имущества, на которое он имел надеяться, все-таки 78 лет, это уже некоторая преклонность, даже по тем меркам, которые были. Да, это не юность возраста человеческого, это какая-то зрелость полная, и, казалось бы, уже можно почивать на лаврах. Иову такой возможности не дано. Конечно, это очень подорвало бы любого человека, случись в середине его жизни, когда сил нету таких уже зарабатывать и что-то каким-то образом благосостояние увеличивать. Мы видим его утрату. И мы видим, что действительно никакого греха он не совершил в отношении Бога в этой утрате. А дальше события разворачиваются более жестко, жестоко, как признает сам Иов, имея претензию к Богу. Дьявол опять приходит, приходит он ни с чем, Бог укоряет его и говорит, ну что же, ты увидел, вот какие люди есть, да, и все твои хищрения бесполезны, бессмысленны, ты посрамлен. На что дьявол опять говорит, ну ты понимаешь, что, конечно, то, что внешнее, это внешнее, но если коснуться его самого, ужалить его, да, то, соответственно, человек завопит и еще как завопит. И действительно, Господь говорит, коснись и плоти его, да, но душу его не трогай. И действительно, мы видим, что Иов поражается проказой, другими болезнями, поскольку он прокаженный, он изгнан из своего дома, прокаженные должны за границей города находиться по древнему, так сказать, закону, да, считаются крайне заразными. И, в общем-то говоря, он из всего того, что имел и к чему привык, извергается. И тут уже мы видим в какой-то степени ропот. То есть он взывает к Богу и говорит, как бы мне встретиться с тобой, чтобы узнать, по сути дела, за что, почему. Ведь и он перечислять начинает многие грехи других людей и говорит, даже они, совершившие это, и он перечисляет действительно настоящие грехи, как мы сейчас называем их смертными грехами, они, говорит, преуспевают, у них все есть, дети их живы, они здоровы более или менее, да? Ну и что, вот они уйдут в преисподнюю, да, как он говорит, и на этом жизнь их закончится, но они не страдали, как вот такое вот немножечко детское восприятие у него, но он искренне это говорит Богу, и Бог как будто бы не слышит. И вместо этого приходят люди, которые должны были утешать его, и начинают ему помогать в кавычках, как иногда мы пытаемся помогать. Угу.
Отец Дмитрий, вот прежде чем мы перейдем к рассуждениям о друзьях, и о том, как мы правильно должны реагировать на страдания близких. Вот я уточню, а что такое душу не трогай, когда Бог сказал дьяволу, чтобы душу-то не трогал он Иова? Вот это чтобы жизнь не трогать или чтобы душу-то его сохранить праведной, не греховной?
Вы знаете, это, наверное, в первую очередь именно жизнь. В первую очередь, да, потому что душа и жизнь — это практически синонимы, да, человека. Господь в Евангелии говорит, и в переводе даже, да, Господь в Евангелии говорит, что кто пытается душу свою сохранить, потеряет ее. Душу, в смысле жизнь, земное, да, измерение любыми путями. А кто душу свою отдаст за, да, Евангелие, за меня Евангелие, тот ее, наоборот, приобретет жизни вечной. Да, то есть вот значение жизни, да, то есть любые болезни, все что угодно, но жизнь сохранить. Потому что, конечно, да, бедствия могут быть такими, что и из них не выберешься, и жизнь твоя прекратится. Хотя мы понимаем, что жизнь и смерть в руках Божьих, но тем не менее. Да, в первую очередь это. Мы, конечно, можем фантазировать дальше, говорить, чтобы, да, чтобы он был в своем уме, как говорится, да, не тронулся умом и был в трезвости ума. Мы можем говорить там, может быть, даже о бесновании, как дьявол душу человеческую берет в какой-то плен, да, и она делает не то, что хочет, и плотью командует. Но все-таки, конечно, о жизни в первую очередь говорится, да. То есть этапы — имущество, здоровье, а третьим этапом могла бы быть жизнь. Но Господь сказал, нет, жизнь не трогай. То есть вот в первую очередь это жизни касается, конечно.
Отец Дмитрий, ну, я тогда еще сразу прочитаю вопрос от Артема. Как правильно переносить скорби?
Артем, спасибо за вопрос. Конечно, мы видим, что святые отцы нам советуют с благодарностью переносить скорби, но это, наверное, все-таки свойство святых. да, потому что святые по вере своей настолько смотрят вперед за границы этой жизни, что понимают, что та или иная скорбь может принести еще большее утешение в жизни вечной. Мы с вами такой прозорливостью не обладаем. И наша задача с вами хотя бы в той или иной скорби не идти в минус, не обвинять людей, не обвинять Бога, не быть в обиде на людей и на Бога, да, то есть вот сохраниться хотя бы с Божьей помощью, молитвами, благодатью, утешения, причастия и других таинств церковных, в равновесии сохраниться в этих скорбях, потому что скорби, которые переживают люди, очень и очень разные, и бывают действительно с внешней стороны глядя непосильные. Но видишь, как Господь людей укрепляет с каким-то невидимым, непонятным образом, и люди переносят то, что, вот, казалось бы, навскидку примеришь на себя и не пожелаешь этого себе. Вот, поэтому, конечно, с Богом все возможно, а без Бога, увы, каждая маленькая неприятность может быть крушением нашей жизни. Мы видим, сколько людей сводят счеты с жизнью при возникновении, например, финансовых проблем. Здоровые, приличные люди — да, и при этом заканчивает свою жизнь так неблагополучно и так ужасно. Вот это тоже следствие неверия, маловерия и прочих вещей, которых нам бы хотелось избежать, конечно, христианам.
А ты, Дмитрий, я еще прочитаю, что нам написал Гагик. «За что и почему страдает российский народ, по большей части верующий в Господа Иисуса Христа?» Ну, страдание народа — это... к нашей теме, или это все-таки отдельная тема?
Вы знаете, страдание народа — абстракция, но за что и почему мы с вами можем, конечно, предположить, видя, ну, конечно, будучи такими же друзьями Иова и обличителями, конечно, да, но я всегда это говорю и в проповеди не стесняюсь об этом говорить, да, что мы до сих пор являемся народом убийцей своих детей. Мы делаем аборты в миллионном количестве ежегодно, и, безусловно, страдания. Знаете, можно сказать, ну не все же делают аборты, большинство или многие верующие. А я скажу словами Спасителя. Господь говорит, что те, на которых упала башня Силомская, погребла их под собою, он говорит, неужели они были, вы думаете, что они были грешнее других, живущих в Иерусалиме? Нет, говорит, не были они грешнее. Но вот видя это, думайте, что если вы не перестанете грешить, то вы также погибнете. Поэтому вот в этом смысле Святейший Патриарх с трибуны парламента нашего не первый раз обращается с просьбой вывести убийство собственных детей из программы обязательного медицинского страхования. Хочешь убить своего ребенка, подумай, что за это еще нужно заплатить хотя бы в этой жизни, да, заплатить деньгами. А мы еще говорим, конечно, и о здоровье материнском, и о тех последствиях, которые несет за собой грех земных, а самое главное — последствиях в жизни вечной. Вот, поэтому вот это самый простой вопрос, за что мы расплачиваемся. И вы знаете, вот в этой связи мы недавно праздновали 9 мая, День Победы. Мы помним цену этой победы, совершенно невообразимую в миллионах людских жизней, исчисляющейся. Да? Но мы с вами, к великому сожалению, можем свидетельствовать о том, что предшествовало этой войне. Предшествовало массовое, миллионное отступление людей от Бога, прямая борьба с Богом, с Церковью, прямое истребление своего же народа, который в чем-то мыслил по-иному. Не могло без Божьего наказания, в значении вразумления, опять же, да, остаться такое беззаконие настолько массовое. Если бы так думал миллион из 200 миллионов советских граждан, Господь бы, наверное, потерпел. Но если так думали 100 миллионов из 200, то, конечно, Господу нужно было сохранить души людей в вере, вернуть какому-то элементарному благочестию народ. И ну, то, что мы выстояли, конечно, тоже не без Божьей помощи. Но вот эта цена заплаченная, но она оказалась ценой и возвращения веры в дома граждан, по крайней мере, отсутствие гонений и истребление людей просто за то, что они были верующими. Это тоже нужно помнить, что страдание народа зависит от жизни народа и зависит от жизни, наверное, большинства, а не всех. Мы единый народ в этом смысле, и мы точно так же будем страдать, как страдают те, которым есть за что страдать, в том числе по мнению Иова.
Отец Дмитрий, ну вот может быть сейчас еще и вспомнить, что в день многострадального Иова родился царь Николай II, который был убит, наверное. Может быть, какая-то связь тоже с этим есть?
Вы знаете, да, спасибо за это напоминание. Очень уместно именно в связи с предыдущим вопросом, да, за что страдал народ, за что страдал царь, и как наш народ, ну, честно мы скажем, да, с 917 года погрузился в страдания. Очень и очень тяжелые братоубийственные страдания, истребление одной части народа другой частью народа. И, конечно, вот это знамение было в рождении государя в такой день, безусловно. Назвали его, конечно, не Иовом, а в честь святителя Николая, который праздновался через несколько дней, 22 мая по новому стилю, то есть через три дня, на третий день нарекли имя. Но не только в имени дело, и действительно Господь иногда являет это знамение на тех людях, которые видны, да, на виду, кто виднее государя. И мы видим с вами, что то же самое, не был государь грешнее всего народа, которым правил. Какие-то, может быть, недостатки правления были, да, личные какие-то недостатки были, но абсолютно точно он не был грешнее всех других, да, которые в эту годину выжили и, может быть, даже стали кем-то и с погонами, и без погонов, довольными и счастливыми, и жили до 37-38 года, пока не сгинули из этой жизни. И вот когда мы говорим о государе, то, конечно, мы можем сказать, что с одной стороны, мы видим подъем государственной жизни, подъем промышленности совершенно необыкновенный. Мы до сих пор сравниваем нашу жизнь, жизнь нашего государства и благополучие его экономическое с показателями 1913 года, показателями развития, показателями абсолютными, темпами роста. Мы с вами можем сравнивать в том числе и рост народонаселения, колоссальный совершенно, да, если мне не изменяет память, за время правления императора Николая II, за те 20 с небольшим лет, население нашей страны за счет рождаемости увеличилось на 80 миллионов. Понимаете, то есть это фактически, если не в два раза, но, по крайней мере, что-то близкое к тому. То есть все-таки уровень жизни был сравнительно терпимым. Но самое главное, что можем сказать, одновременно с этим шло разложение, духовное разложение общества. Духовное разложение, за которым неминуемо идет и политическое разложение. Государь не мог ничего этому противопоставить, да и, наверное, запретить душе достаточно сложно. Для этого нужны репрессии, для этого нужна кровь и что-то совершенно страшное, на что, честно скажем, православный государь в каком-то массовом масштабе пойти не мог. И его отречение, мнимое или истинное, но по сути совершившееся, да, на бумаге или по сути, оно было не малодушием, а вот той же самой попыткой сохранить жизнь большинства веренных ему людей. Надежды на это. Да, надежда была, наверное, слабая. Наверное, государь, ну и по причине измен очень многих окружающих людей, не знал истинного положения вещей. И редко кто сталкивался, вообще говоря, с таким положением вещей. Да, был 905 год, но масштаб был несопоставим. И самое главное, не было такой масштабной войны, потребовавшей мобилизации всего трудоспособного населения, по сути дела. Конечно, вот эта совокупность. Но опять же мы скажем, что безнравственность народа, усугубляющаяся, безбожие народа, усугубляющаяся, привело к этой трагедии. Трагедии всего народа и личной трагедии императора со всем его семейством. Да, то есть мы видим здесь подобие Иова, только ведь и жизнь оборвалась государя, не только его детей, не только его супруги, не только верных слуг. Был ли он грешнее других, и брал ли он на себя всю ответственность и должен был брать к моменту своего убиения, об этом можно только философствовать и рассуждать. Но не думаю, что его страдания были вот такими искупающими его личные грехи. Да? То есть об этом тоже нужно понимать. А самое главное, знаете, вот это тоже вера какая-то и преданность. Да, не верю, что у человека, обладающего такими связями, родством и все-таки верными слугами, не было возможности избежать этой трагедии лично для своей семьи. Да, это просто очень трудно предположить, потому что власть, которая установилась, она была крайне слаба, беспредельно слаба, и возможности для бегства были. Но то, что государь разделил судьбу своего народа, это, конечно, ну, достойно всякого преклонения и чести, и прославления его, потому что это удивительное явление. Мы вспомним, что у государя русской крови-то было копейки, да, и тем не менее вот всю свою русскость, да, всю свою преданность народу, который Господь ему верил, он вот этой смертью, мученической смертью, действительно доказал. И это, конечно, не может не трогать и не может нас не подвигать молиться именно ему, чтобы Господь Россию как-то вот уменьшил эти страдания, уменьшил эти скорби, уменьшил эти трудности, дал нам возможность и в земной жизни хоть как-то, ориентируясь на благополучие некоторых других стран, что-то у себя такое наладить. Так что самое время ему помолиться, конечно.
Отец Дмитрий, ну, если говорить, какой крови, русской или не русской, был царь, наверное, если генетический сегодня анализ проводить, мы настолько все перемешаны.
Ну, в то время было чуть-чуть помонолитнее, скажем честно, да, если мы говорим о народе. Но просто вот действительно, как-то вот у нас голос крови — это такой термин расхожий, да, и в этом смысле, конечно, мы как-то почему-то там говорим это тот-то, другой тот-то. Если бы дело было в крови, да, у нас защитником веры православной может быть человек совершенно не русский, да, а русский человек в это время может разрушать храмы, раскалывать и сжигать иконы и так далее. Да, то есть вот все-таки вера над нацией, над национальностью, конечно, гораздо шире. Господь ее дал не крови, и апостол Павел постоянно в своих посланиях это подчеркивает. И это очень, конечно, для нас утешительное, кем бы мы ни были.
Отец Дмитрий, ну то есть страдания, что у человека, что у народа, это и наказание, и урок.
Да, именно так. Извлечем урок или не извлечем. Мы видим, что наша власть в 40-х годах извлекла урок, и действительно какой-то откат к нормальному существованию народа произошел, но уж о дальнейшем рассуждать достаточно сложно. Но, по крайней мере, мы видим, что плоды этого урока появились, и действительно Господь дал нашему государству и восстановление сравнительно быстрое после этих страданий и после извлеченного урока, и ну, как-то вот благословил дальнейшее существование нашей страны в разных ипостасях, как видим, не только в социалистическом и в демократическом. И очень надеюсь, что, конечно, мы будем смотреть на свои личные ошибки, и, главное, государственные деятели могут смотреть на свои личные и общие ошибки и пытаться перед Богом их исправить. Тогда, конечно, все пойдет ко благу. Услышит или не услышит Святейшего Патриарха в этот раз — тоже интересный вопрос. Мне, во всяком случае, очень интересно, и меня эта тема, ну, мою душу до крайности занимает, потому что невообразимо, что мы говорим, что мы там теряем рабочую силу, у нас коронавирус унес сколько-то десятков тысяч людей, мы плачем об этих людях, но совершенно не плачем о том, что миллион у нас не родился только по причине их убийства в чреве матери. Да, вот это огромное горе, конечно, огромное горе.
Отец Дмитрий, ну вот время идет, конечно, очень важно поговорить, почему слова друзей Иова оказались неприятны Богу. Ну, друзья пришли, чтобы как-то помочь, поддержать друга.
Друзья делали, что могли, скажем честно. Да, друзья пытались свои ограниченные представления о Боге и о его справедливости, его с большой буквы, да, справедливости, применить к отдельно взятому человеку, исходя из своих ограниченных знаний и представлений. Но Бог не вмещается ни в чей разум, безусловно, да, и даже те три человека, и присоединившийся к ним еще и четвертый, некий младший их и менее уважаемый, но достаточно дерзкий и дерзостный, они не смогли, если угодно сказать, угадать, они пытались претендовать на знание тайны Божией. И вот эта претензия именно не то, что с Иовом связана, а именно претензия замахнуться, а почему Бог так поступает? Ведь Иов не говорит таких вещей, какие говорят они. Он приближается к этому, но не переходит границы. А они переходят границы, да, и они, он говорит, что вы гораздо менее правы, да, в отношении меня, чем раб мой Иов. Вот это завершение книги Иова очень знаменательно, и поэтому принесите жертву о своих грехах. Страдание, тем более смерть человеческая, это тайна Божия. Наша задача — молиться о страдающих и помогать им делом. Это еще лишний раз показывает, что каждое наше слово, оно может ранить человека, во-первых, не принести ему утешения, а наоборот принести ему большее, больше расстраивает его рану душевную и телесную. А во-вторых, мы можем согрешить в слове своем, сказанном в отношении человека, который переживает это страдание. Вот поэтому, конечно, нужна аккуратность. Очень многие у нас этим согрешают. Вот видишь, вот ты это сделал, поэтому такое с тобой совершилось. Откуда же ты знаешь? То есть эти люди берут на себя роль Бога Всеведца и говорят за Бога, почему с человеком это случилось. А ведь эти страдания могут быть невразумляющими или очищающими, а могут быть, как в случае с Иовом, примером. Примером веры, примером доверия к Богу. И вот Иов, он является в этом смысле таким своеобразным апостолом Фомой. Он пытается докопаться до истины. А почему же? А что же? Да? Для чего эти испытания? Бог отвечает ему достаточно прикровенно, потому что он не может открыть эту тайну, чтобы Иов не возгордился, сказав, что он победил самого дьявола перед лицом Бога. Да? Но Бог его хвалит, Бог его вознаграждает полностью. И самое главное, что мы видим цифры. В Священном Писании все-таки цифры имеют значение, они не с потолка берутся. Да? А вот эти цифры, когда в разы превышает количество его стад, там 7 тысяч, 14 тысяч и так далее. То есть это, с одной стороны, намек на то, что все может вернуться и в жизни человеческой, а с другой стороны, это все-таки пророчество о Царстве Небесном. Да, что Бог видит нашу жизнь не только в отрезке 70 или 80 лет, или 200 лет, как у Иова было, да, Он видит нашу жизнь в полноте ее вечности, да, начиная с нашего зачатия и до вечной жизни. И поэтому Он учитывает все нюансы, которые могут быть нам в минус, пытаясь их удалить, преодолеть, иногда даже, может быть, через страдания. А иногда эти страдания, я свидетельствую как священник, бывают во спасение тем людям, которые находятся рядом со страдающим. Когда они служат этому страдающему во всех его скорбях, когда они не ропщут на то, что такое случилось с их близким человеком, когда они приходят к вере и молитве за этого близкого человека. И получается так, что я, может быть, даже говорил об этом в одном из наших эфиров, что человек-то пострадавший уходит в жизнь вечную, но пострадавший и безропотно перенесший эти страдания уходит в Царство Небесное, а его родные становятся людьми верующими, доверяющими Богу. Я видел это неоднократно, и это, конечно, удивительно. То есть Господь через страдания одного, как спас через страдания самого себя, всех нас, так через страдания наших близких иногда спасает нас в личном нашем спасении, участвуя. Вот это удивительно, трогательно, хоть и страшно, конечно, осознавать.
Отец Дмитрий, я тогда прочитаю вопрос от Елены из Ростовской области. Почему Господь наказывает не меня, а ни в чем не повинного ребенка?
Наказывает ли, это вот сложный вопрос, конечно, да, наказывает нас в любом случае, да, потому что то, от чего мы страдаем, это наше наказание, а лучше сказать не наказание, а урок и научение о том, чтобы мы задумались. И надо сказать, что опять же, вина или не вина, мы об этом уже сказали, Иова не за что было наказывать, да, Господь иногда пытается спасти нас через то, что нам ближе всего, да, и опять же, не зная случая конкретного, не надо брать и судить, безусловно, но то, что иногда до человека не доходит вразумление, пока Господь не касается чего-то того, к чему душа его сильно прикипает, у одного это богатство, у другого это ребенок, да, у третьего это еще какое-то пристрастие, не идет осознание и покаяние. Вот такое тоже бывает, опять же, не обращаясь к конкретному случаю, о котором говорит наша слушательница и зрительница. Да, то есть вот это нужно понимать, что мы глубже понимаем, мы глубже приходим в покаяние, осознание наших грехов, когда не мы сами, крепкие люди, страдаем, а кто-то немощный рядом с нами. Но опять же говорю, что нельзя ручаться за то, что это прием Бога, нельзя говорить за Бога, да, но иногда такое приходится наблюдать. Это тоже просто из практики. Не могу ручаться за то, что в каждом конкретном случае происходит.
Отец Дмитрий, и вот самое главное, Иову было, ну, по милости Божией, конечно, что-то открыто большое. Ну, вот знаете, говорит немного об этом книга библейская, но мы понимаем, что Иову было что-то открыто большое, значительное.
А вы знаете, в первую очередь то, что произошло с Иовом, это огромная пощечина дьяволу. И вот в этом суть книги на самом деле, да, что дьявол пытался доказать Богу, что все в его власти, все расплены грехом и все идут в преисподнюю. А Господь сказал, нет, есть такие люди. И на примере одного человека, а ведь таковых наверняка было немало, да, на земле, он доказал дьяволу, что есть люди, которые ему служат. Да, и вот, скажем так, когда с Иовом спорят, то интересная цитата я бы привел, когда говорят о премудрости, о ведении, о знании. И вот слова такие мне очень запомнились. «Страх Господень есть истинная премудрость», то есть исполнение заповедей, нежелание обижать своего Творца своими грехами и удаление от зла — это истинный разум. Да, то есть вот это воззрение Иова, которое прошло через всю его жизнь, и мы это видим. Да, не какие-то умозрительные заключения, да, но понимание, что Господь есть Творец, понимание, что Господь хочет только блага своему творению, несмотря на все то, что случается в земной жизни. Вот это крайне важно каждому из нас понимать, да? То есть исполняй заповеди Божии и будь спокоен за все то, что с тобой может случиться в земной жизни. Господь тебя вознаградит стократно, как минимум, по времени вечности, да, не говоря уже о тех благах, как апостол Павел говорит, ухо человеческое того не слышало, да, глаза человеческие того не видели, и на сердце не пришло, что Бог приготовил для любящих его. И вот это очень важно для каждого из нас, кто переносит страдания. Заслуженные или незаслуженные, об этом нам рассуждать достаточно сложно.
Отец Дмитрий, вот еще хочется тогда уточнить. Мы можем прочитать, что после всех страданий Иов жил еще 140 лет, видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенной днями. Вот это была земная жизнь или это некий образ?
Вы знаете, для Иова это земная жизнь, да, потому что эта книга все-таки не сильно похожа на образную, кроме разве что вот ее начало, да, когда мы говорим о борьбе дьявола с Богом, да, можно сказать, за душу Иова или за право обладать вообще людьми, да, и в этой борьбе дьявол проигрывает, очевидно. Вот, поэтому мы говорим, конечно, на примере Иова о земной жизни, а на примере нашей жизни, в которой иногда не бывает избавления от этих страданий, да, например, умирает многодетная мать семейства благочестивого, да, а остаются дети сиротами, как ты скажешь, что, где избавление и так далее. Но вера и надежда на Бога от этого не должны прекращаться. Это мы видим в жизни, я говорю о реальных вещах, о реальных событиях, да, и видишь, что люди даже такую потерю могут достойно пережить, не потеряв веры, имея надежду на Бога и свою земную жизнь с его помощью, устраивая в сколь-нибудь терпимом, скажем так, состоянии. Да, Господь все равно помогает, Господь не оставляет. Что, почему, как, об этом нам очень сложно рассуждать. Да? Вот. Вы знаете, что хотел бы еще привести сегодняшнее чтение, которое посвящено как раз святому Иову, чтение из послания к Галатам апостола Павла, которое нам образ праведности. Иов там говорит о себе в этой книге, что он и милость не всегда подавал, сирот защищал, вдовиц защищал, все, что мог, делал своих тружеников, не пахал на них, да, а берег. У него, говорит, ни один стражник у меня не ночевал на улице без крова, да, и так далее. То есть он всем был заботливый отец, даже тем, кто, может быть, деньги у него получал, праведно или неправильно трудился. А вот мы говорим...
Что такое праведность? Вот он перечисляет это понятие в те времена, что такое праведность.
Да, да, это праведность, знаете, такая вот человеческая, что мы от себя можем предпринять, чтобы перед Богом быть, ну, худо-бедно, не слишком грязными, да, вот, как можно чище. А нам Новый Завет говорит о внутренней нашей праведности, да, что очень важно, не только внешне в поступках заключающихся, но в изменении души. И вот что нам пишет апостол Павел на сегодняшний день, как церковь читает это на службе, посвященной святому Иову. Апостол Павел говорит о плодах Святого Духа, то есть о том, что не просто человеком выработано и от рождения и так далее, а о том, что Бог дает истинную праведность. Он говорит, что плоды...
У нас несколько секунд, пожалуйста.
Апостол Павел говорит, что плоды Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот эти плоды Духа, которых мы каждому из наших слушателей желаем. И тогда страдания будут переноситься с честью, с достоинством и, может быть, даже с благодарностью Богу.
На этом мы должны остановиться. Отец Дмитрий, я вам очень благодарна за то, что вы были с нами.
Спасибо за приглашение. Храни Господь всех.
Друзья, всего доброго. До следующей встречи.